Здравствуйте. Сегодня вторник, 4 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. ВСУ наносят удары по территории России, переданным Украине оружием стран НАТО. Мобилизованных российских военнослужащих, отказывающихся ехать воевать в Украину, насильно отправляют на фронт. Расследование издания «Верстка». Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» представила почти 20 законопроектов, направленных против ЛГБТК-сообщества. Также сегодня.
Большая часть поколений, конечно, была достаточно равнодушна. Но это всегда так, любое общество так устроено. Большинство, оно просто как бы колышется. Куда ветер подует, туда его и колышет. А есть активная часть, и за ними идут.
Накануне 48-го дня рождения Алексея Навального состоялась премьера документального фильма Андрея Лошака «Возраст несогласия 2024». Владимир Путин в понедельник провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. До этого он совещался с Советом Безопасности в минувшую пятницу, то есть совещания проходили два рабочих дня подряд. На это обращает внимание издание агентства, отмечающее, что так часто Путин не собирался в БЕС, по крайней мере, с мая 2020 года. Официальными темами обсуждения публично были заявлены информационная безопасность и борьба с терроризмом. При этом всю последнюю неделю руководство целого ряда стран НАТО официально объявляло, что снимает запрет на применение своего переданного вооруженным силам Украины оружия для ударов по российской территории. Другие страны подтверждали уже ранее заявленную позицию, согласно которой они никогда не были против таких ударов. По неофициальным данным, запрет на удары по России был снят и Соединенными Штатами, но при условии, что эти удары будут наноситься только по регионам, граничащим с Харьковской областью Украины, где российские войска сейчас пытаются вести наступление. Мой собеседник в студии – журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов, который проанализировал данные об ударах ВСУ по территории России в последние дни. Марк, ну, больше всего разговоров было по поводу запрета на использование именно американского оружия для ударов по российской территории. Известны ли случаи, когда это оружие уже применялось и как давно?
Смотрите, американские СМИ, издание «Политика», а вслед за ним и другие, сообщили о том, что администрация Джо Байдена сняла с Украины запрет на использование американских вооружений при ударах по российской территории в пятницу, 31 мая. И потом американское издание Forbes написало, что уже буквально через несколько часов после того, как об этом стало известно, Украина такие первые удары нанесла. Поэтому все выходные мы следили за тем, какие удары по Белгородской области наносятся и какие из них могут быть атрибутированы как удары из американских ракетных систем «Хаймарс», ну, потому что это просто система, которая больше всего на вооружении Украины и которая лучше всего подходит для ударов на такие расстояния. Первые обломки «Хаймарсов», якобы ракет от «Хаймарса», якобы найденные в Белгородской области, опубликовал в субботу российский военкор Евгений Подубный у себя в Телеграме, но он не уточнил, где именно эти обломки были найдены и при ударе по какому объекту они остались. Власти Белгородской области и белгородские телеграм-каналы действительно сообщали о нескольких случаях обстрелов с украинской территории в субботу. Далее, в воскресенье произошел удар по городу Шебекино, который находится недалеко от границы с Украиной. Там, как нам удалось выяснить, был поражен склад деревообрабатывающего предприятия. Опять же, никто не утверждал, нету объективных свидетельств того, что этот удар был нанесен ракетами, выпущенными из установки «Хаймарс», хотя белгородские телеграм-каналы именно этот удар по Шебекино назвали первым ударом из «Хаймарсов» по Белгородской области. Нам удалось выяснить, что год назад на территории этого деревообрабатывающего предприятия фотографировались и публиковали фотографии в соцсетях российские военные, которые, очевидно, брали или покупали там деревянные бруски, которые впоследствии, как следует из этих фотографий, использовались для строительства окопов и укреплений. Непонятно, в Белгородской или в Харьковской области, но, в общем, эти военные позировали вот в этих окопах, которые укреплены, стены их укреплены именно с помощью этих деревянных брусков. Не знаем, опять же, был ли этот удар по Шебекино в воскресенье нанесен из хаймарсов. И, наконец, сегодня телеграм-канал «Досье шпиона» опубликовал фотографии российской установки С-300 и С-400, которая, как утверждается, тоже была поражена из ракет, выпущенных из хаймарсов, и тоже Белгородской области. И вот эту фотографию хотя бы удалось геолоцировать. Она действительно сделана в Белгородской области. Причем, что интересно, не вблизи границы с Украиной, куда раньше достреливали ВСУ чаще всего, а наоборот, к северо-востоку от Белгорода, в 20 километрах к северо-востоку от центра города. То есть значительно дальше, чем обычно. Это уже почти 50 километров от линии фронта. Ну и логично предположить, что Украина, наверное, свои хаймарсы держит не прямо у ленточки, а где-то чуть поглубже. То есть это как раз соответствует, ну, такой средней, хорошей, уверенной дальности для хаймарсов, имеющихся у Украины, чтобы удар оставался точным. Там можно предположить, что это в пределах 100 километров находилась установка от места удара. Но, опять же, нам не было пока продемонстрировано обломков ракет «Хаймарс», которые, как правило, остаются на месте событий вот из этого места попадания по С-300, С-400 в Белгородской области.
Ну, а можно ли говорить о том, что вот эти удары за последние несколько дней, с тех пор, как предположительно этот запрет был снят, они стали более эффективными, значительно более эффективными, более точными?
Нет, пока об этом сложно судить, просто слишком мало ударов, но я хочу отметить, что и газета «Вашингтон-Пост» об этом писала, но, в общем-то, об этом все военные аналитики говорят уже давно, что удары системами «Патриот», то есть ракетами, которые предназначены для поражения самолетов, США разрешили Украине наносить над российской территорией давно. И все помнят случаи, когда был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, и, по всеобщему мнению, он был сбит именно ракетой «Патриот», и сразу после этого, если вы помните, Россия утверждала, что этот самолет вез предназначенных для обмена украинских военнослужащих. Впрочем, никаких независимых подтверждений этому факту в итоге так предоставлено и не было. Россия несколько раз говорила о готовности выдать тела этих военнопленных, но этого также так и не произошло.
Это был журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. А издание «Верстка» рассказало о том, как в российских регионах начали силы отправлять на фронт сотни мобилизованных, которые отказались воевать с Украиной. Тех, кто сопротивляется, избивают и связывают. Отказников сажают в самолеты под дулами автоматов и отправляют в том числе на штурмы под Харьков, не обращая внимания на ранения, подписки о невыезде и назначенные судебные заседания по делам о побеге с фронта. Вот что рассказывает автор публикации, журналист издания «Верстка» Олеся Герасименко.
Для отказников, сачей так называемых, мужчин, которые оставили самовольно части воинские на территории Украины и вернулись в Россию, для них там было отведено специальное 4-этажное здание, и они там находились, ну, кто с сентября, кто с ноября, ну, фактически как в следственном изоляторе, только без суда и следствия, их оттуда не выпускали, позволяли подходить в столовой, ну, в общем, семьи жаловались на условия, хотя, по идее, у многих из них были открытые уголовные дела по оставлению части, собственно, или по дезертирству, по двум статьям, и они должны были находиться или дома под подпиской о невыезде, ну, или в следственном изоляторе. Ну, и сидели они там много месяцев, ждали каких-то движений по их вот уголовным делам. И у многих, на самом деле, назначили дату первого заседания, например, а у кого-то уже близился и приговор. Буквально вот в первых числах мая должен был быть. Но вместо этого с 30 апреля начались массовые отправки их обратно на фронт вместо тюрьмы или условных приговоров, которые они ожидали. Вот буквально вчера я снова разговаривала с другими военными, и они говорили, ну вот, я на самом деле думал, если призовут снова, или если найдут, это отказники, которые бегают, я думал, я лягу, скручусь при погибели, и никуда не поеду, и сяду. А теперь что, не получится, как бы никуда не поехать? Ну вот, собственно, это самый главный вопрос, который ситуация ставит перед нами. То есть у российских мужчин был выбор сесть и не воевать. А теперь их этого выбора, судя по всему, лишают. Там были случаи побегов, они документально подтверждены обращением к омбудсмену Свердловской области. У нас есть все документы на руках. Они связывали простыни из 4-го этажа, бежали вниз. Самое интересное, что они бежали, а потом возвращались, потому что понимали, что ну, жизнь военного, который сбежал и не готов вступать в уголовный процесс из-за этого, она очень ну, невыносима. Ты не можешь ни на работу устроиться, не можешь ни к врачу попасть, тебя все равно ищут. Вот, поэтому они убегали и возвращались, на самом деле, некоторые. Кто-то вскрывал вены, у очень многих там зафиксированы суицидальные мысли. И это не только Свердловская область, на самом деле. Мы подтвердили такие же казармы для содержания сычей в Ростове, и в Москве, и в Подмосковье. Были сообщения о Приморском крае и Красноярске. И дальше все довольно драматично, потому что, ну, отношение к дезертирам и сычам соответствующее. Их и психологически унижали и давили на них и на территории России, а уж тем более на территории Украины. Ну, у них есть прямой путь, это штурмовые отряды, как у проштрафившихся. То есть наказание, они идут первыми штурмами. Ни одна из сестер и жен, с которыми я говорила, назад их живыми не ждут. Есть эта информация о неком приказе Минобороновском, очевидно, из столицы, о том, что в одностороннем порядке, видимо, можно прекращать дело, хотя дела не прекращены, в том-то и дело. Если был приказ, что теперь мы прекращаем уголовные дела сочей, отправляем их обратно на фронт, это было бы хотя бы понятно. Но у меня есть на руках документы исследователей, прокуроров, и там заседания в судах назначены, то есть как бы система уголовной управы не в курсе о том, что есть такой приказ, что надо эти дела сейчас прекращать, да, и просто возвращать их обратно на окопы. Никто не в курсе. Следователи пишут расписки о том, что у меня человек под подпиской, как он может находиться сейчас в Петербурге, а тем более на территории Украины. Совершенно это тоже непонятно. Вот. Поэтому это какие-то внутренние документы, ну, на которые ссылаются, конечно, коменданты, но не показывают вопрос.
Это была журналист издания «Верстка» Олеся Герасименко. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Тем временем жены мобилизованных еще осенью 2022 года российских военнослужащих, требующие возвращения их мужей домой, провели новую акцию, на этот раз у стен Министерства обороны России в Москве. Они требовали встречи с новым главой ведомства Андреем Белоусовым, видимо, надеясь, что он может решить вопрос о сроках пребывания их мужей на фронте. Замечу, как всегда, что женщины, требующие возвращения своих мужчин с фронта в Украине, не ставят под сомнение цели российской агрессии против Украины. Когда к зданию Министерства обороны прибыл автозак с нарядом полиции, участницы акции встали на колени. Позднее к ним вышел представитель Министерства обороны. Предполагается, что это был полковник Александр Борисенко. Он известен тем, что в декабре 2022 года обещал встретиться с матерями пропавших в Украине срочников, но так этого и не сделал. И вот какой диалог вчера состоялся.
Вы сможете вернуть наших мужей домой?
Потому что решение о мобилизации принимал президент.
А президент принимает на основании консультации с Минобороны. Министр обороны, высшее лицо.
Я проведу с вами военно-политическое информирование. В настоящий момент против России осуществляется агрессия со стороны 55 государств. Явно и как минимум со стороны еще нескольких скрытая.
Хорошо.
Государство, с которым мы граничим под названием Украина, создало угрозу безопасности государства под названием Российская Федерация, где вы и я со своими детьми и внуками проживаем на этой территории.
А ваши дети и внуки там?
Мой сын там, на протезе воюет, без ноги. Еще вам что-то сказать? Мой сын, еще раз повторю, без ноги, на протезе, будучи тяжело раненым, офицером звания капитан, воюет. У меня два внука, старшему 3 года, младшему 1.5. Мой сын на войне сказал: отец, если мы отступим, нас порвут. Слова моего сына, когда отошел от нас.
У меня вон ребенок.
Я еще раз говорю, я не на базаре, не собираюсь с вами здесь на повышенных. Это вы орете? Вы мне не даете слова сказать. Вы задали вопрос, я вам отвечаю, вы в это время все равно что-то пытаетесь мне сказать.
Вы провоцируете?
Я провоцирую? Нет, это вы спровоцировали. Вы специально это сделали, чтобы телеграм-каналы оппозиционные снимали и говорили: вот, вы видите, как кто раскачивает лодочку здесь. После этого не надо называться гражданами России, еще раз говорю. Мне не стыдно. Мне не стыдно, еще раз говорю. Я еще раз спрашиваю, я еще раз говорю. Там есть законное основание и порядок обращения. Не толпой собираться, а нормально.
Какие обращения? Вы нам отписки присылаете на консульство.
Дайте еще раз говорю. Дайте еще раз. Дайте мне еще раз свои письменные обращения. Я им возьму.
Мы не хотим разговаривать с вами. Передайте, пожалуйста, Белоусу. Мы не хотим встречи с министром. Нам не нужно ответы от неуполномоченного лица.
Я вам ответил. Я уполномоченное лицо.
Вы уполномоченные вернуть наши книги.
Я вам сказал, что я уполномочен действовать на основании закона. Закон приписан.
Вы не уполномочены вернуть их. Значит, вы не уполномочены вернуть мои. Значит, позовите того, кто уполномочен.
Это был диалог между проводившими акцию у стен Министерства обороны женами мобилизованных российских военнослужащих и представителем Министерства обороны. Предполагается, что это был полковник Александр Борисенко. Ну а телеграм-канал «Астра» опубликовал быстро ставшее вирусным видео, на котором человек, представленный как служащий по контракту в 5-й роте 1009-го полка российской армии Антон Андреев, рассказывает о попытках его подразделения штурмовать город Волчанск в Харьковской области. И вот короткий фрагмент этого рассказа.
Там начали торопить, гнать вперед. В Волчанск пришли, первую ночь как-то перекантовались, еще более-менее нормально. Заняли одну улицу, и потом пошла вот эта жара. Приходит группа, блядь, ее отправляют зачищать улицу, не зачищать, ну, закрепляться, как штурмовать улицу. Кажется, улицу проходишь, все нормально, попадаешь под замес, под пулеметы, там, под, да, особенно дроны, фипишки, просто выводят столько состава. А командование по рации кричит: вперед. Откатов нельзя, не дают откатов, ну, назад, то есть отойти нельзя, не откатиться. Когда уже останется там человек 5-10 с группы, там, фу, там, человек, ну, вот со всех групп, то, да, там, может быть, еще дадут, и то там уже половина 300-ми увезены. Всех, кого я знал, от нас с рота осталось вообще со 100 человек 12. Пришли свежие группы, которые не обстреляны, которые в учебке были всего 4 дня там или 5. Их на утро отправили в штурм. И они просто два дома даже не прошли. Их положили под пулеметом. Они скучковались и просто добили фипишками. Осталось тоже там человек 5-6. Шла группа. Из этой группы один человек вообще остался. То есть, получается, нас крошат просто и все. Отправляют под пулемет, под дроны. В светлое время... И просто полное мясо. И только вперед.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 4 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Грузии вчера окончательно вступил в силу закон о прозрачности иностранного влияния, который многими рассматривается как грузинский аналог российского закона об иностранных агентах. Напомню, что после того, как президент Саломе Зурабишвили наложила на этот закон вето после его принятия в третьем чтении, это вето было преодолено парламентом, в котором большинство сейчас у партии «Грузинская мечта». Ну а вчера закон о прозрачности иностранного влияния подписал председатель парламента Шалва Папуашвили. Но сегодня Папуашвили и его партия презентовали почти 20 законопроектов, направленных против ЛГБТК-сообщества в Грузии. И эти законопроекты тоже очень сильно напоминают российские, а политологи считают, что накануне парламентских выборов «Грузинская мечта» пытается заручиться поддержкой консервативной части грузинского общества. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Пакет законопроектов против ЛГБТ-пропаганды. В ходе брифинга во вторник представил спикер парламента Шалва Папуашвили. Он сообщил, что одним из законопроектов предусмотрен запрет на любое ограничение в государственных учреждениях и частных компаниях свободного использования терминов «мама» и «папа». Кроме того, специальная комиссия будет следить за тем, чтобы в любых художественных произведениях, в том числе литературе, фильмах, спектаклях или рисунках, авторы не пропагандировали однополые отношения либо инцест, это была цитата. Соответствующий контент будет немедленно изыматься или запрещаться к показу и распространению. Марши достоинства, то есть шествие представителей меньшинств, которые каждый раз за прошлые годы наталкивались в Грузии на яростное сопротивление религиозных фанатиков и сопровождались насилием, отныне будут официально запрещены законом, как пропагандирующие ЛГБТ-образ жизни. 17 мая, когда весь цивилизованный мир солидарно отмечает День борьбы против гомофобии и трансфобии, в Грузии будут отмечать новый государственный праздник – День святости семьи. По словам господина Папуашвили, отдельным законопроектом запрещается регистрация любых отношений, альтернативных супружеству, кроме союза между мужчиной и женщиной. Отдельным законопроектом запрещаются любые медицинские манипуляции по смене пола, а гражданам вменяется в обязанность указывать в документах пол, соответствующий их, цитата, «генетическому профилю». Однополые пары не смогут регистрировать свой союз и воспитывать детей. Политолог Давид Зурабишвили сказал в беседе со мной, что цель презентации пакета законов против ЛГБТ – нагнетание обстановки в преддверии решающих парламентских выборов 26 октября.
Ну, чисто популистическая, я думаю, что вот это да, вот такая вот гомофобия и вот такая вот постановка вопроса, что они как будто борются против этого ЛГБТ-пропаганды, как они это называют. Это им прибавит людей на выборах. Но я не думаю, что это серьезно кто-то это воспримет в обществе. Ну, они как бы сейчас хотят вот выглядеть, как бы они являются как бы охранниками такой вот нравственности. Ну, это чистый популистический шаг, который вот не думаю, что что-то серьезное будет из этого. А их тем, что вот оппозиция сейчас пойдет против, и они будут потом кричать, что вот оппозиция поддерживает ЛГБТ-пропаганду и так далее, и так далее.
Уверен Давид Зурабишвили, оппозиция не участвует в обсуждении законодательного пакета против ЛГБТ, называя инициативу властей надуманной и неактуальной. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И последняя тема. Сегодня, 4 июня, исполнилось бы 48 лет создателю Фонда борьбы с коррупцией, политику Алексею Навальному, который погиб в заключении 16 февраля этого года. Памяти Навального посвящен сегодняшний большой концерт в Берлине с участием артистов, которые выступают против войны в Украине и диктатуры в России. Это Айгел, Каста, Нойз МС, порнофильмы. А в России сегодня проходят рейды в домах бывших активистов штаба Навального, оцеплены памятники жертвам политических репрессий в разных городах. При этом десятки людей не побоялись прийти сегодня на могилу Навального на Борисовском кладбище в Москве. А вчера состоялась премьера нового документального фильма Андрея Лошака, который называется «Возраст несогласия 2024». Среди героев этого фильма политзаключенные по делу ФБК. Этот фильм – сиквел вышедшего в 2018 году документального сериала Андрея Лошака «Возраст несогласия». Съемки были уже почти закончены, когда стало известно о гибели Алексея Навального в колонии. Мой коллега Дмитрий Волчек спросил у Андрея Лошака, может быть, и не было того свободного поколения, о котором он рассказывал 6 лет назад.
Большая часть этого поколения, конечно, была достаточно равнодушна. Но это всегда так, любое общество так устроено. Большинство, оно просто как бы колышется. Как бы, куда ветер подует, туда его и колышет. А есть активная часть. И это, как правило, трендсеттеры. И за ними идут. И вот как бы, ну, там было достаточное количество, как мне казалось, это не критическая масса, но это достаточное количество людей, которые во всем этом участвовали и которые это поддерживали. А дальше начали работать просто механизмы страха, как бы, ну, то есть репрессии, напугать. Кстати, классический пример – Моргенштерн. Он как бы был долгое время таким голосом поколения. И это сейчас странно звучит, да, но как бы в 17-м году он был сторонником Навального. И он записал песню про Леху, там, типа, ну, в общем, он записал песню про Навального. И я видел, недавно смотрел выступление его где-то в Москве на каком-то, на какой-то огромной площадке в 19-м году, по-моему. Там десятки тысяч людей под ней угорают. И то, что с ним потом произошло, да, когда он просто, ну, уже просто, как апостол Петр, просто там отрекается публично у Собчак от него и говорит какие-то гадости про него. Но, представьте, он все равно оказывается в эмиграции иноагентом. И вот я недавно смотрел, он как некое такое покаянное признание, и он как бы говорил, что он был неправ. Ну вот, это такая, мне кажется, типичный твист, как бы, да, вот представитель того поколения публичного. Их напугали Настя Ивлеева. Она тоже поддерживала Навального. И во что она сейчас превратилась, что без слез не посмотришь. Их просто всех напугали. И люди сейчас принимают, наверное, разумное решение, да, в этом не участвовать больше, как бы от этого максимально дистанцироваться. Но это те, кто остался. Но я не считаю, что это оказалась какая-то молодежь не такая. Это оказались эти вот как бы подонки, захватившие власть, вот такими, да, настолько подонками, что как бы они просто вот это поколение, и они, безусловно, увидели в нем главную угрозу. Не случайно они боролись с Навальным прежде всего. А кто электоральная база Навального? Молодежь. На самом деле, те люди, которые видели в нем будущее, видели в нем своего как бы представителя, впервые увидели вообще за все эти десятилетия, так сказать, послесоветские, увидели человека, который как бы резонировал с их ожиданиями, с их мечтами, говорил с ними на одном языке. И, собственно, как бы вот этот разгром политических институтов Навального, который он построил, вопреки всему, он был связан именно с тем, чтобы вот как бы вытоптать, закатать под асфальт как бы вот эти ростки, эту курсу молодую, которая явно представляет угрозу для них в какой-то перспективе.
То парадоксальным образом всех персонажей фильма роднит, они не работают сейчас в нынешней команде ФБК. И представители ФБК отказались сниматься в фильме. Почему? В чем? Ну, может быть, какой-то одиночный конфликт, но это уже системная история. Что произошло?
Слушай, ну мне сложно сказать. Я всегда старался держаться в стороне от вот этих срачей с ФБК, потому что в целом я их поддерживал. Да и, наверное, поддерживаю. Поскольку они все-таки... Ну, в жизни Алексея точно были его как бы представителями. Ну, вот, сейчас, конечно, мне не очень нравится, как бы они распоряжаются его политическим наследием. Но, наверное, все равно я считаю, что существование ФБК, безусловно, важная штука. И дай бог им, на самом деле, выжить и стать как бы главной силой. Может быть, с Юлией Навальной у них это получится лучше. Не знаю. Но такая проблема есть, да, и я об этом обжегся, как бы столкнувшись с тем, что они почему-то меня как бы заканцелили, как бы отказались со мной общаться. Не они даже, а Леонид Волков так ситуацию как бы это определял, что, в принципе, ребят были не против. И какая-то часть все-таки работает. То есть, например, одна из героинь фильма Диана Рудакова из Тамбовского штаба координатор, она работает в ВК. Но там была такая целая история, как бы как она сомневалась, давать и не давать, потому что не было никакого как бы одобрения из ФБК. Но в конце концов она мне дала это интервью, за что ей спасибо. Но поскольку я не мог ничего снять, это же все-таки фильм, мне нужно что-то показывать, рассказывать. Нас не пустили в ФБК, и я в результате вынужден был отказаться от этого интервью. Вот. Но нельзя сказать, что никто там не работает. Но они тоже, у них как бы нет возможности взять. Я не помню точно цифру, сколько было региональных штабов, но практически в каждом регионе он был. Абсолютно большинство этих людей уехало. А также уехали волонтеры, которые вообще там не работали, но участвовали во всем этом. И, конечно же, всех сторонников Навального, наверное, ФБК не может трудоустроить. Это тоже понятно. Вот. Но, безусловно, они помогали им переезжать. Это факт. Они как бы и финансово, и юридически в этом участвовали. В этом смысле вопроса нет. Просто они стали немножко такой сектой. Они очень закрылись. И то, что говорит Виолетта, я с ней полностью согласен. Как бы вот это чувство, что как бы у них за спиной Алексей, не знаю, какая-то появилась из-за этого надменность, что ли, да, какой-то такой, типа, вот мы тут такие все, как бы, ну, мы все делаем правильно, и мы только знаем, как правильно. Вот эта вот как бы закрытость, она мне не нравится. Мне кажется, это очень неправильный путь. Нежелание участвовать в диалоге каком-то с людьми.
Это был режиссер-документалист, автор фильма «Возраст несогласия» 2024 Андрей Лошак. Вопросы ему задавал Дмитрий Волчек. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».